настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Сегодня в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У нас в эфире будут гости, военно-политический эксперт Юрий Федоров и политолог и психолог Наталья Шевшукова. Начнем мы с акций в поддержку Алексея Навального. Они прошли за рубежами России 4 июня, в день его рождения. И в самой России были желающие открыто рискнуть свободой, которые вышли на пикеты. Сам Алексей Навальный свое 47-летие встретил в штрафном изоляторе, где уже провел фактически полгода.
День рождения Алексея Навального его сторонники встретили на акциях по всему миру в 120 городах от Буэнос-Айреса до Токио. Команда находящегося в тюрьме политика призывала выходить в поддержку Навального 4 июня даже в России. Но такие предложения столкнулись с критикой других представителей оппозиции. Главным лозунгом акции стало требование освободить Навального. В Европе самый многочисленный митинг прошел в Вильнюсе, который стал одним из главных центров эмиграции оппозиционеров после начала войны. Перед собравшимися там выступил политик из команды Навального Леонид Волков.
А еще важно, что сейчас не 20-е годы 20 века, а 20-е годы 21-го. Мы не те белые мигранты или кто-то еще там. В наших руках есть технология, в наших руках есть возможность практической работой влиять на политическую ситуацию в России.
В России власти начали готовиться к акции заранее. 2 июня сотрудники полиции провели рейды по оставшимся активистам. В том числе пришли к либертарианке Ксении Логиновой. Ее доставили в Обручевское ОВД, где на нее составили протокол по статье о неповиновении требованиям полиции. Об этом писала «Медиазона» со ссылкой на соратников девушки. Другим активистам вручали предостережение о недопустимости административных правонарушений. В день рождения Алексея Навального люди выходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах страны. В ход шли плакаты, листовки и футболки с лозунгом «Free Навальный». По подсчетам ОВД-Инфо, полиция задержала по всей России 119 человек. Половину из них в Москве и еще 20 в Санкт-Петербурге.
Наталья, добрый день. Ну вот, на ваш взгляд, можно ли считать Алексея Навального уже историческим персонажем, персонажем в истории страны, ее, так сказать, прошлого?
Ну, Алексей Навальный персонаж исторический во многих смыслах, не только прошлого, но и будущего, я уверена, потому что все-таки он достаточно крепкий человек, и я очень надеюсь, что он все-таки выйдет в нормальном состоянии из тюрьмы и что-нибудь возглавит, ну, как минимум, счетную палату, а дальше уж посмотрим. И на самом деле акции были многочисленные, но надо сказать, что акции во всем мире были не только в поддержку Навального, потому что еще до того, как была договоренность о том, что мы все выходим 4 июня в поддержку Алексея Анатольевича, была договоренность, что планируется всемирная акция в поддержку детей, похищенных российским государством, украинских детей, которых насильственно сейчас удерживают, и непонятна их совершенно судьба. Поэтому вот это тоже было приурочено к Дню защиты детей. Поэтому это была двойная акция. В частности, в Варшаве, где я была, у нас было две темы, и общий лозунг был «Свободу заложникам Путина». Поэтому речь шла не только об Алексее Анатольевиче, хотя он на самом деле остается крупнейшей объединительной фигурой для всех нас, естественно.
Ну а вот если говорить все-таки о прошлом, какова его главная заслуга, как вы считаете, вот в оппозиционном движении, что ему удалось изменить?
Ну, во-первых, Алексей Анатольевич совершенно замечательный политтехнолог. Этого очень трудно это отрицать. Он провел действительно потрясающую избирательную кампанию в 2013 году. Очень жаль, что Алексей и его команда слишком поздно включились в муниципальные выборы, хотя мы с Леонидом Волковым в 2016 году разговаривали по поводу выборов в Москве в 2017 году, но, к сожалению, вот команда Навального тогда не подключилась. Мне кажется, что очень зря. Мне кажется, результат благодаря его участию возможностью можно было получить гораздо больше. Но, к счастью, ребята научились только поздно и включились в эту муниципальную кампанию. Но основная заслуга, конечно, в том, что Алексей и команда сумели выстроить очень мощную сеть по всей России. До сих пор, по-моему, власти всю эту сеть никак не переловят. То есть они объединили вокруг себя действительно пассионарных людей. Хотя, конечно, есть и много вопросов в команде Навального, почему они отказываются объединяться, проводить совместные акции. Но мне кажется, это тоже должно бы прийти со временем.
Ну, а вот борьба с коррупцией. Вот некоторые из тех, кто на это ставил, сейчас признают, что как-то упустили другой совершенно вопрос. Вот этот вот российский экспансионизм, рост национализма и то, что использовал Путин для того, чтобы устроить войну с Украиной. Вот нет ли этого перекоса до сих пор в работе команды Навального? Или это неизбежно нужно, так сказать, вот на эту тему обращать тоже как можно больше внимания?
Ну, тема, безусловно, важная, однако я бы не стала преувеличивать роль расследования команды Навального в изменении массовых настроений в России касательно коррупции. В общем, все понимали, что власть ворует, все понимали, что она ворует в нечеловеческих масштабах. Все понимали, что Путин живет не как обычный человек, а, в общем, мнит себя царем. Конечно, расследования были остроумные, блестящие, они расходились на цитаты, расходились на мемы, как вот эта желтая уточка. Вот. Но, тем не менее, массы они не поколебали. То есть, наоборот, мне кажется, некоторым образом укрепили массовые представления, которые и до того существовали. Конечно, ну, сейчас задним числом легко говорить, что нужно было обращать внимание на немножко другие аспекты. Но мне кажется, что для Запада, в том числе, антикоррупционные расследования Навального показали, что, ну, как минимум, в России все не так просто, и мне кажется, что вот как раз больше впечатления вот эти чудовищные совершенно размеры коррупции произвели не на российскую публику, а вне. И именно поэтому сейчас формируется вот этот очень раздражающий наших чиновников большой список людей, которым закрыт вообще какой-либо въезд и входы и выходы на Запад. И, конечно же, в этом плане удар был сильный. То есть удар был не такой, не популистский, такой, он не сыграл роли в изменении массовых настроений, а он сыграл роль совершенно конкретную вот в понимании западными элитами масштабов коррупции и необходимости закрыть въезд для определенных людей.
Ну, то есть, вот вы поддерживаете эту линию на персональные санкции, она, на ваш взгляд, достаточно эффективно действует против путинского режима, или это все-таки уже какая-то такая сейчас после более чем года войны инерция, вот, да, увеличение количества людей, попадающих под эти санкции?
Я, честно говоря, с одной стороны, да, видно, как нервничают путинские чиновники, видно, как они отреагировали в том числе на Владимира Карамурзу, который до этого составлял список Магнитского и который являлся врагом режима не меньшим, чем Алексей Анатольевич Навальный. Вот, тем не менее, сейчас возникает уже другой вопрос. А по какому критерию люди включаются или не включаются в эти самые санкционные списки? И можно ли случайных людей, которые туда попали совершенно ни за что, просто, допустим, делали систему МФЦ для одного из региональных правительств? Мы понимаем, что МФЦ – это не война, что эти люди, они не укрепляли там никакую военную мощь России, а помогали пенсионерам получать бумаги быстрее. Да, но вот таких людей, очевидно, нужно исключать из списков. Но вот критерии исключения и, собственно, процедура этого исключения, процедура рассмотрения – это как раз, мне кажется, то, что сегодня обсуждается в Брюсселе между представителями российской оппозиции и представителями Европарламента.
Скажите, вот у меня такой вопрос к вам, как к человеку с психологическим образованием. Ну вот что может помочь Алексею выдержать те жестокие условия заключения, в которые он попал? Действительно, он 180 дней находится в страшных условиях штрафного изолятора ШИЗО. Ну и похоже, что власти не собираются, так сказать, давление на него снижать.
Вы знаете, Виктор Франкл, известный психолог, который пережил опыт в концентрационном лагере в фашистской Германии, он написал совершенно замечательную книгу об этом, где, собственно говоря, приводил слова Ницше. Если есть ради чего, человек способен выдержать любое как. Я думаю, что если у Алексея есть ради чего он там сидит, ради кого он там сидит, и что рано или поздно он оттуда выйдет, хотя, в общем, сейчас кажется, что надежды мало, мне кажется, что он способен все-таки будет это пережить. Он человек, извините, из другой оперы, но человек длинной воли. Это говорилось о других немножко людях, но к Алексею это, наверное, применимо больше. Я думаю, что сейчас задача у нас всех поддерживать так или иначе Алексея, хотя к нему, конечно, много вопросов и в связи с его действиями, высказываниями в нулевые годы и в десятые годы, и довольно странной стратегией объединения, необъединения оппозиции, но тем не менее сейчас, как мне кажется, он является крайне важной фигурой, и нам важно, чтобы он как символ просто остался в живых и вышел из этой тюрьмы, ну, насколько это возможно, целым и невредимым.
Ну, а вообще какие-то шансы, на ваш взгляд, кампания за освобождение политзаключенных, которая ведется сейчас из границы, ну, скажем, Яшин же и Карамурза находятся в заключении с тяжелыми приговорами, да и много других людей достойных там оказалось. Она имеет шансы на какой-то успех, может быть, какие-то обмены, еще что-то, что вы думаете?
Слушайте, я никогда ничего не исключаю в случае с российской властью. Российская власть, в конце концов, может использовать этих людей в качестве разменной монеты в обмен на что-то. В обмен, может быть, на снятие каких-то санкций. Может быть, в обмен на еще какие-либо действия в отношении Украины. Эти люди не случайно заложники путинского режима. Она их будет выменивать. Ровно так же, как тех самых украинских детей. В случае необходимости она что-нибудь поменяет. Это такой обменный фонд. И в общем, я не исключаю, что напоминание Западу об этих людях, оно имеет смысл и повышает их, так сказать, стоимость как заложников.
Ну вот к нам подключился Юрий Федоров. Я хотел, так сказать, тоже спросить по поводу Алексея Навального, акции, его поддержку, его политической роли. Как вы ее видите сейчас, его и его единомышленников, которые находятся за пределами России и ведут такую вот информационно-пропагандистскую кампанию против режима Владимира Путина?
Я думаю, что Алексей Навальный является своего рода символом борьбы, символом грядущих перемен, если они будут. Это один из тех лидеров, может быть, наиболее примечательный лидер, который потенциально в случае, если развитие событий в России пойдет по тому пути, по которому мы надеемся, и после поражения путинского режима в войне с Украиной наступит действительно какой-то период демократизации, депутинизации и так далее. Я думаю, что у Алексея Навального есть все шансы для того, чтобы встать, ну, если не лидером страны, то одной из ведущих фигур на российской политической сцене, ну, в силу и репутации, и того, ну, той ситуации, в которой он оказался. Россия, в общем, российское массовое сознание, оно не может не реагировать положительно на человека выдающегося мужества, что бы мы ни думали о российском массовом сознании. Так что я думаю, что в случае... Но, повторяю, это лишь в том случае, если Россия, путинский режим и нынешняя Россия потерпит поражение в войне, и события пойдут по пути депутинизации. Но это далеко не единственный сценарий, к сожалению.
6 июня начнется суд над Алексеем Навальным по делу об экстремизме, еще по нескольким статьям. Наталья, решение, в общем, можно, наверное, уже предсказать сейчас?
Ну, конечно, естественно, никаких неожиданностей не будет. Еще здесь вопрос только в сроках, сколько они ему дадут. Больше, чем Владимиру Карамурзе или меньше, чем Владимиру Карамурзе. Мне кажется, что для российского государства было бы недостойно и неразумно дать меньше. Поэтому, да, мы ожидаем сталинских сроков.
Ну что ж, давайте теперь от Навального и оппозиции, о которой мы еще поговорим сегодня, перейдем к войне Путина с Украиной, где каждый день гибнут люди. Что происходило в последние дни, на что мы обратили внимание?
Минобороны России заявило, что утром 4 июня украинские войска начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении. В боях участвовали 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ. Это 6 механизированных и 2 танковых батальона. Минобороны утверждает, что наступление было остановлено силами восточной группировки войск. Управление стратегических коммуникаций ВСУ назвало это сообщение Минобороны информационно-психологической операцией, предупредив о распространении недостоверной информации. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в районе Бахмута после ухода ЧВК «Вагнер» противник меньше штурмует позиции ВСУ, но больше обстреливает артиллерией. По словам генерала, после смены отрядов ЧВК «Вагнер» на регулярные части, российские войска могут снова перейти в наступление. ВСУ смогли освободить лишь несколько лесопосадок в районе Клещеевки к югу от Бахмута и на северном фланге, у Залезнянского, около трассы Бахмут-Краматорск. Российское командование продолжает перебрасывать на это направление резервы, в том числе части, которые прикрывали границу в Белгородской области. Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России продолжили атаки через границу Украины с Белгородской областью. Регион обстреливает украинская артиллерия. 3 июня под обстрел попали село Новая Таволжанка и поселок Безлюдовка Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о необходимости эвакуации.
Вчера погибло 2 человека, я уже сообщал об этом, в Безлюдовке и о Новой Таволжанке. Просьба все те населенные пункты, в первую очередь Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушиваться к позиции власти и временно покинуть свои дома для того, чтобы самое главное сохранить свою жизнь и жизнь близких.
Жители Шебекина пожаловались, что за эвакуацию детей из города им приходится платить по 3000 рублей. 4 июня Русский добровольческий корпус показал видео рейда в Белгородскую область. Через несколько часов РДК опубликовал ролик, адресованный главе Белгородской области. На видео были показаны 2 пленных военнослужащих. Один из них лежал на больничной койке.
Я предлагаю вам обменять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме, без оружия и без солдат.
Гладков несколько часов не комментировал видео. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если никто не приедет вовремя за пленными, он готов прислать своего заместителя, чтобы их забрать. Спустя 3 часа после публикации обращения РДК, Гладков предложил встречу на пропускном пункте Шебекина до 18 часов.
С ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне не тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 МАП Шебекина. Гарантирую безопасность.
Вечером РДК объявил, что встреча с Гладковым не состоялась. Пленные будут переданы ВСУ для обмена. Министерство обороны России вечером 4 июня объявило, что подразделением прикрытия государственной границы удалось пресечь попытку диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. После удара российской артиллерии противник отошел. Позже ведомство заявило, что в результате боев в этом районе были убиты более 10 диверсантов.
Ну, позже были заявления о том, что еще больше было уничтожено тех, кто атаковал Белгородскую область. Ну, понять это, в общем, достаточно трудно. Вопрос Юрию Федорову, собственно, вот в целом, как вы видите, в какой войне сейчас, так сказать, находится, какая тут фаза военных действий. Тут и неудачи были путинской армии, и удары по гражданским объектам, и вот это вот событие уже на территории России, но и ожидания украинского контрнаступления в целом.
Если сопоставить ту информацию, которая идет со всех сторон, из российских телеграм-каналов и информацию, которая идет из украинских источников, то получается картина примерно следующая. Вот на протяжении последних, ну сейчас уже, наверное, полутора суток, произошла определенная активизация наступательных действий вооруженных сил Украины. Пока трудно говорить о том, является ли это наступлением, о котором все время уже на протяжении многих месяцев говорят в Украине, в России, да и во всем мире, либо это нечто иное. С моей точки зрения, то, что происходит, это попытка вооруженных сил Украины проверить оборону российских войск, найти возможные слабые места в этой обороне, с тем, чтобы сконцентрировать там усилия наступающих войск. Это происходит и в Запорожской области, и в известной мере происходит и в Донецкой области, в том числе под Бахмутом. Я просто не могу не сказать о том, что Пригожин, ну, человек, в общем, достаточно хорошо известный своими, не буду характеризовать его лишний раз, он сообщил о том, что вооруженные силы Украины подошли к окрестностям села Верховка. Это на северном фланге Бахмута. Это серьезно. Если это так, в общем, Пригожин редко врет, когда характеризует неудачи российских войск. Это стало у него достаточно таким популярным занятием для него. Он с удовольствием это делает и, повторяю, ошибается довольно редко или искажает ситуацию довольно редко. Так вот, если это так, то это серьезное продвижение вперед вооруженных сил Украины. И непонятно, как это скажется на общей ситуации вокруг Бахмута. Что касается других направлений, прежде всего, это то, что названо в сообщении Российского министерства обороны южнодонецким направлением. Видимо, это наступление из-под Угледара в сторону Волновахи. Это наступление вооруженных сил Украины в районе так называемого Временского выступа. Это чуть к западу от Угледара, к западу от села, ну или такого крупного среднего населенного пункта сельского Великая Новоселовка. Значит, там вот последние сообщения свидетельствуют о продвижении вооруженных сил Украины и о неспособности российской армии остановить это продвижение. Я пока не говорю о наступлении. Пока, наверное, правильно было бы говорить о каком-то продвижении вперед, о некоторых наступательных действиях. В общем, ситуация такая, что да, скорее всего, идет прощупывание слабых мест, прощупывание обороны, определение слабых мест. Но посмотрим, чем это завершится. Стоит заметить, что пока, ну вот последняя вечерняя сводка Генштаба Украины, она пока не опубликована, на всяком случае, ну или должна была быть опубликована вот совсем недавно, но там, как это вообще часто делает Генштаб Украины, он редко сообщает о возможных успехах на начальной фазе наступления в первые там несколько дней. Если наступление оказывается успешным, как это было в Харькове или под Херсоном на правобережном плацдарме, да, тогда сообщение проходит о том, что вот успехи вооруженных сил Украины имеют место. А теперь, что касается Белгородской области, Ну, что можно сказать? Это прекрасный пример того, как разваливается буквально на глазах система обеспечения безопасности Российской Федерации, разваливается на неспособность центральной власти вообще высказать какую-то более или менее вразумительную оценку происходящего, по крайней мере, до последних минут этого, как я понимаю, не было. Может быть, и не будет вообще. Это свидетельствует о растерянности, которая доминирует в Кремле, просто потому что непонятно, что можно сказать. Либо нужно признавать провал, признавать, что противник прошел на территорию Российской Федерации, собственно, ту территорию, которая каноническая, ну, если в кавычках ее можно так назвать, территорию России, и российская армия не в состоянии, ни армия, ни органы безопасности не в состоянии предотвратить, а потом пресечь это. События в Белгородской области продолжаются уже несколько дней. Ну, значит, тогда вся система оказывается импотентной, не способной ни к каким серьезным действиям. Одно дело – это вязать на улицах сторонников Алексея Навального. Ну, на это ФСБ и Росгвардия, в общем, вполне способны противодействовать вооруженным противникам режима, они не способны. И это порождает массу вопросов, порождает, в том числе, дает почву для риторики, для разного рода заявлений, крайне неблагоприятных, на мой взгляд, для власти, ну, примерно тех, которые, в том числе тех, которые делает Пригожин, который не преминул, естественно, воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы в очередной раз бросить камень в руководство Министерства обороны, в командование российской армии. И, в общем, в этом смысле с ним можно согласиться абсолютно. Другое дело, что Пригожин будет пользоваться этой ситуацией для того, чтобы усилить свои политические позиции. И эти политические позиции являются совершенно очевидно, имеют совершенно очевидную фашистскую природу, если не нацистскую. Ну вот примерно так можно охарактеризовать то, что происходит.
Ну а военный какой-то эффект вы видите от этих вот атак в Белгородской области? Что-то Украина здесь выигрывает или это, так сказать, такая демонстративная акция?
Я не вижу, что, собственно, может выиграть до сих пор Украина в военном плане. Значит, выиграет она, если несколько полков, я думаю, или бригад, видимо, в районе 10 единиц, ну, 10 соединений, будут сняты с фронта Украины, переброшены в Белгородскую и соседние с ней области, постольку, поскольку то, что происходит в Белгородской области, вполне может повториться и в любой другой приграничной области Российской Федерации. Но постольку, поскольку никто не знает, где конкретно это может произойти, никто же не объявляет заранее, что мы вот будем наступать там на Грайворон или на Шебекин или куда-то еще, значит, нужно располагать эти войска, которые должны по логике событий быть туда введены, должны располагаться так, чтобы быть способными в сравнительно короткое время предотвратить проникновение вооруженных групп противника, как бы мы их ни называли, какова бы ни была их природа, будь то русский добровольческий корпус, Легион Свободы России или это части спецназа Украины. Но в любом случае это противник для путинского режима. Это очевидно. И для того, чтобы предотвратить проникновение противника в любой точке, где это может быть, значит, там нужно расположить достаточно большое количество войск, достаточно серьезные, а это, в свою очередь, естественно, ослабит определенные участки фронта в Украине. Вот в этом случае Украина получит определенное военное преимущество. Пока это преимущество, я имею в виду преимущество или выгоды, которые получает Украина, это сугубо политические и психологические.
Ну что ж, давайте мы посмотрим, знают ли граждане о происходящем в зоне боевых действий, в том числе как раз вот в этой несчастной области Белгородской, что там происходит, как они информированы.
У людей вывозят, паника есть. На нашу территорию пришла война.
Там происходят массированные обстрелы. Очень плохая эвакуация властей. Очень много волонтеров привлечено, чтобы людей эвакуировать. Ну, беспредел. И очень жаль, что наша власть не может этих людей защитить. Ни к чему хорошему точно не приведет. Чем дальше, тем больше. Больше обстрелов.
Какие-то события жутчайшие совершенно творятся.
Только то, что показывают по телевизору. Что были попытки захода со стороны Украины, но была отражена.
Из того, что пишут в телеграм-каналах, что там бомбят, что там ад происходит, что людей эвакуируют.
Минимальное то, что там снаряды летают, война идет.
Ну вот вопрос, Наталья, слушайте, а вот как вы считаете, какую политическую атмосферу вся эта информация, которая в искаженном виде, а иногда не искаженном, доходит до граждан, она производит? Какой эффект? Вообще выгодно ли там, я не знаю, налет дронов на Москву или атаки райцентра Шебекино для Кремля? В общем, возможно, что это даже сплачивает народ вокруг режима.
Ну, с одной стороны, это, несомненно, является проявлением слабости нынешней власти и показателем того, что она не управляет больше ситуацией. И, естественно, это добавляет аргументов противникам нынешнего министра обороны, и в том числе Евгению Пригожину добавляет очков, и другим людям, которые, в общем, метят на пост главного военного в Российской Федерации, руководителей военной операции. А с другой стороны, действительно, вся эта история может вызвать ралли вокруг флага и возобновить, так сказать, мечтание о крепкой руке и требование навести порядок и поступиться какими-либо свободами ради порядка в очередной раз, как это уже было в 99-м году, когда, если помните, пришел молодой эффективный лидер на смену старому неэффективному, который вдруг резко начал нас спасать от террористов. Вот я очень боюсь, что нынешняя ситуация может быть использована властями именно в этих целях, примерно как мешок с гексогеном или с сахаром тогда в 99-м году. Они умеют, что они умеют делать, они умеют рисовать образ врага, который хуже, чем Путин. Если помните, они и в 99-м году уехали в Кремль под лозунгом «Если не мы, то злые националисты и коммунисты». И сейчас им очень на руку вот этот самый образ злых националистов из РДК, которые хотят построить мононацию и которые сейчас будут убивать, наверное, всех иноверцев. Это очень старинный, традиционный образ, который использует путинская пропаганда, и не исключено, что сейчас они его же и достанут из кармана. Между прочим, там еще есть в Украине и другие национальные батальоны. Чеченцы же воюют не только со стороны российской, они еще воюют с украинской стороны. И я не исключаю, что путинская пропаганда в какой-то момент и этот козырь достанет из рукава и будет им размахивать. Поэтому то, что произошло в Белгородской области, конечно, это крайне неоднозначное явление. Я лично с большой настороженностью слежу за всем происходящим.
Юрий, а что вот дальше? Как веется развитие событий? Ну вот страны Западной коалиции делают ставку на рост военной помощи, что может обеспечить победу украинского контрнаступления, возможно, отступление российских войск. А каков может быть прогноз вот сейчас с учетом последних событий?
Ну, даже без учета последних событий прогноз может выглядеть следующим образом. Скорее всего, наступление вооруженных сил Украины будет иметь место, состоится. Я думаю, что наиболее вероятный вариант того, что будет в результате этого наступления, ну, предсказывать какую-то конкретику очень сложно, и тут просто оснований нет для этого. Но общий вывод, как мне кажется, будет следующим. Будет получено еще одно доказательство того, доказательство для российского истеблишмента, для российской номенклатуры, что выиграть войну невозможно. Вот политическая цель наступления вооруженных сил Украины, она будет заключаться, как мне кажется, не в том, чтобы нанести разгром российской армии. Сегодня это маловероятно. Но нанести такое поражение, пусть частичное, которое продемонстрирует и западным союзникам, и российской номенклатуре, что война невыигрываема. А раз так, ну, значит, нужно эту войну прекращать в том или ином виде, искать какой-то устраивающий Украину выход. И вот здесь мы, естественно, должны обратить внимание на позицию Запада, потому что, ну, с одной стороны, понятно, идут всякого рода дискуссии, но с другой стороны, официальная позиция, закрепленная и в документах, и закрепленная в заявлениях руководства западных союзников Украины, ну, не только западных, на самом деле, союзников Украины довольно много. Так вот, мы будем помогать Украине решать проблемы так, как это будет решено в Украине. То есть пока позиция Запада, официальная позиция Запада, вполне благоприятна для Украины. Помощь будет оказана, будет оказываться до тех пор, пока Украина не достигнет тех целей, которые она сама перед собой ставит. Это первое. И второе. После того, как эти цели будут достигнуты, тут я опираюсь на слова Энтони Блинкена, Россия, Запад, ну, прежде всего Соединенные Штаты, будут содействовать Украине в строительстве мощной современной армии. И это, в общем, очень, я бы сказал, позитивная позиция, поскольку она достаточно сильно контрастирует с той, которая была еще, наверное, полгода назад, может быть, месяцев 9 тому назад, когда, в общем, на Западе доминировала позиция относительно того, что нужно вести дело к какому-то политическому промежуточному варианту, ну, что-то типа корейского сценария и так далее, предполагающего отказ Украины от всех оккупированных территорий или их части. Сегодня об этой позиции, да, об этой позиции говорят в западных академических кругах, есть и политики, стоящие на этой точке зрения, но они не доминируют. Что касается дальнейших действий, ну, понятно, что Запад рассматривает нынешнюю ситуацию как, ну, предполагает, что в нынешней ситуации, вот в течение ближайших там 1-2 месяцев, полной победы, конечно, Украина одержать не сможет. То есть той победы, которую она ставит, которую она хочет достичь. Об этом свидетельствуют такие вещи, как, скажем, намеченная где-то на конец года поставка F-16 боевой авиации в Украину, поставки американских танков «Абрамс», тоже намеченные на осень этого года. То есть не связывается судьба войны и судьба и политика помощи Украины не связывается с результатами наступления, которое, возможно, началось. Возможно, нет, но, возможно, и началось. Вот примерно так я вижу нынешнюю позицию.
Наталья, а вы связываете вот возможное военное поражение режима Путина с изменениями политического свойства в России? Насколько вот возможна реализация того тезиса, который сегодня огласил Михаил Ходорковский? Он сказал в Брюсселе, что этот режим должен быть разрушен. Другого пути к мирному, нормальному будущему не только для России, для Европы и всего мира просто нет.
Ну, конечно, вот эта силовая модель, которую сейчас демонстрирует Путин, она должна исчерпаться. Кроме того, мне кажется, принципиально нисколько и не только военное поражение Путина, сколько поражение всей вот этой парадигмы, что мы можем нападать, потому что просто можем. Совершенно очевидно, что если Путин вдруг заморозит ситуацию, и если, не дай бог, он вдруг победит в этой войне, победа означает признание тех территорий, которые он уже аннексировал за часть Российской Федерации. Вот если вдруг это случится, то режим будет, конечно, вечным. И без отвода войск, и без щелчка по носу, конечно, никаких изменений не будет. Но военное поражение не является достаточным условием для демократизации страны. Для того, чтобы в стране произошла действительно демократизация, должны происходить более глубокие процессы, которые в том числе связаны с совершенно, ну, с изменением отношения к власти, с изменением к отношению к слабым и сильным. Вообще это тянет за собой целый пласт преобразований и целый пласт переосознания собственной культуры и, собственно говоря, места человека в обществе. Потому что то, что сейчас демонстрирует российское общество массово, это нетерпимость к жертвам. Сегодня только вот в интернете завели разговор о жертвах домашнего насилия, но люди говорят, там, ну, как правило, сама виновата, и вот этот самый агрессор не воспринимается как некоторый субъект, обладающий моралью или хотя бы потенциально обладающий моралью. Это же и про власть тоже. С властью нельзя договориться, власть по определению не обладает моралью, она по определению неисправимой, мы должны что-то сделать сами. Или та жертва, на которую эта власть напала, должна что-то сделать сама. И про закон мы даже не говорим. Мне кажется, что пока вот эта общая ситуация, общая установка на то, что жертва сама виновата, и про то, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, а не закона, вот ничего у нас не поменяется. К сожалению, мы опять зайдем на тот же самый круг. Мы опять выберем себе сильную власть, которая будет вести себя ровно так же и по отношению к нам, по отношению к соседям.
Ну, это еще как-то далеко до этих событий. А вот если говорить о сегодняшнем дне, ну, есть расчеты, что, несмотря на санкции, значит, режим сможет поддерживать военные расходы на нынешнем уровне как минимум пару лет. Значит ли это, что вот система Путина внутренне устойчива? Там есть такие события, как, не знаю, выступление депутата Затулина, который признал, что ничего не добились в реализации тех планов, которые ставились при начале военных действий, или там слова Пескова о том, что, ну, открыт Кремль к любым контактам для реализации своих идей, какие-то намеки на переговоры. Вот хотелось бы услышать, ну, давайте сначала, Юрий Федоров, что вы скажете о, так сказать, монолитности и твердости российской власти в нынешних условиях, о которых мы вот сейчас говорили?
Мне кажется, что говорить о монолитности российской власти не приходится, вообще не приходилось никогда. Если говорить о правящей группе, правящем слое, то он состоял, как и состоит сегодня, из соперничающих группировок. И если говорить о войне, ну, наверное, да, наверное, экономически есть ресурсы, позволяющие вести войну в течение там 1-2 лет, вполне возможно. Экономисты должны ответить на этот вопрос. Но режим далеко не монолитен. Мне представляется, что в нем существует как минимум три группировки, три точки зрения. Первая точка зрения – это, ну, примерно то, что называется турбопатриотами, доведения войны до победного конца с максимальной мобилизацией всех возможных ресурсов. Вторая точка зрения – это противоположное. Нужно искать какой-то выход из сложившегося положения. Мне представляется, что такую точку зрения скорее разделяют люди, отвечающие за экономику страны, ну или, по крайней мере, называющие себя таковыми. Ну и некая промежуточная позиция, которая характерна для Путина, это позиция надежды на какое-то чудо, потому что, в общем, главной движущей силой продолжения войны все-таки является лично Путин, который понимает, что он оказался в тяжелейшем тупике, из которого выход. Я, честно говоря, не вижу выхода для него никакого. Понятно, что в любом случае либо приход к власти турбопатриотов или их доминирование в властной системе, либо, соответственно, доминирование противоположной группировки, все равно вопрос будет заключаться в том, а кто виноват. Одни будут обвинять Путина в том, что он недостаточно решителен, не использует, там, допустим, ядерное оружие. Другие будут вполне закономерно и достаточно обоснованно обвинять его в том, что он развязал войну, в которой нет победы. Не в том, что он развязал войну, а в том, что он не может добиться победы. Если бы в войне Россия одержала бы победу, ну тогда, конечно, практически вся элита, весь истеблишмент рукоплескал бы Путину. А так получается, что у него, в общем, и с той, и с другой стороны назревает какая-то серьезная угроза. Ну, что он может, на что он может надеяться? Да на чудо, понимаете, на какие-то кинжалы, на чудо-оружие, на распад коалиции западной, на то, что Украина не выдержит напряжения, связанного с войной, ну и так далее и тому подобное. Но это расчеты, построенные на песке. Все, что мы знаем о состоянии общества в Украине, все, что мы знаем о позиции Запада, свидетельствует о том, что Украина будет воевать до победы, во всяком случае, об этом говорят все опросы общественного мнения, до победы именно в том плане, в каком ее понимает общество Украины. А что касается Запада, ну, тут мне представляется, что, в общем, на Западе происходит процесс осознания той угрозы, которая связана и с Путиным лично, и с его режимом, и, главное, с природой российского общества. Потому что ведь вопрос в том, что путинский режим возник не по какому-то мановению какой-то волшебной палочки. Это отражение настроений, умонастроений, взглядов, так сказать, ожиданий и всего прочего, фобий, свойственных российскому менталитету в целом, российскому общественному сознанию. Ведь я, честно говоря, не верю в то, что путинский режим держится на пропаганде. Пропаганда открыта, конечно, и очень эффективно использует те настроения, которые есть в обществе, и то состояние общественного мнения, но она его не формирует, она им манипулирует, она им играет, она его, ну как бы это сказать, вербализирует, вот эти подспудные настроения российского общества, но она не является первопричиной. Так что перед Западом стоит очень такая серьезная проблема, как нейтрализовать угрозу, исходящую от России. Вот, возвращаясь к тому, что говорила коллега, понимаете, все то, о чем она говорила, совершенно справедливо. Но надо понимать, что когда мы, скажем, вспоминаем опыт нацистской Германии, то ведь надо, ведь нацистская Германия была разбита и оккупирована. И изменения, которые произошли в общественном сознании немецкого общества, в значительной мере были инициированы и реализованы оккупационными властями. А Россию никто оккупировать не собирается. Это совершенно излишняя и никому на Западе не нужная история.
Хорошо, Наталья, а что вы скажете, вот на ваш взгляд, есть ли признаки расколов, конфликтов в путинских элитах вообще? Что стало Ахиллесовой, может быть, пятой бы режима в условиях вот этой нестабильности, возможных военных проигрышей на поле боя?
Вы знаете, сейчас вот из 2023 года очень любопытно читать документы Медведевской оттепели, времен Медведевской оттепели, те же самые доклады Иншора, и понимать, что картина, которая была тогда, и настроение элит, которые были тогда, радикально отличаются от нынешних. Ну, взять бы хотя бы Дмитрия Анатольевича Медведева самого. И, собственно, российская элита и российское общество — это такой косяк рыб, который пойдет туда, куда идет большинство. К сожалению, так. Поддерживать не Путина, а поддерживать сильного. А пока Путин у власти, пока он сильный, его поддерживают и демонстрируют солидарность с его взглядами. Как только Путин ослабнет, а он уже слабеет, будут поддерживать другого. Может быть, будут поддерживать Пригожина, может быть, будут поддерживать еще кого-то. Но ключевым двигателем и ключевым механизмом российского общества, ровно как и любого авторитарного общества, является конформизм. И в элитах, и у населения. Но давайте посмотрим, вот как, насколько диаметрально противоположными были настроения еще 10 лет назад и какие они сейчас. Вот ровно так же, как эти люди, которые сейчас у власти, развернулись в свое время, обернулись из демократов, сначала из коммунистов демократами, потом из демократов в православных или в патриотов, сейчас они все обернулись ястребами. Ровно так же эти люди ударятся об землю и обернутся ясными соколами. Либералами, демократами у каждого найдется платежка ФБК рублей на 100 за 2013-2014 год. И каждый из них найдет бабушку в Одессе или двоюродного брата во Львове. Мы еще увидим этот процесс, я уверена. Эти люди перекрашиваться умеют. Что касается аналогии с Второй мировой войной, да, разумеется, Вторая мировая война и ее итоги во многом были пересмотры, так сказать, отношения к реальности со стороны немецкого общества, произошел в том числе из-за военного поражения Германии. Но на самом деле весь этот процесс у них занял, он же произошел не сразу, у них занял 20-30 лет. Они на эту тему говорить начали только лет через 10 после окончания войны. А так, в общем, многие говорили и в 60-х, да, что Гитлер молодец, и все правильно было. И, между прочим, там особой никакой иллюстрации не было. Как мы понимаем, ровно те чиновники, которые арестовывали и пытали, они ровно там и остались, там только верхушку срезали. Поэтому, к сожалению, нас тоже ждет очень болезненный процесс договоренности с теми элитами, которые есть, фильтрации и иллюстрации особо выдающихся злодеев. Но, к сожалению, придется иметь дело с вот этим самым, с этой конформной властью, с этим населением, ну, ровно так же, как и имела дело послевоенная Германия. К сожалению, другого у нас нам не дано с вами. Вот. А элиты отвернутся как только так сразу. Я думаю, что у каждого нож наточен, у каждого есть вилла где-нибудь в Майами или хотя бы домик в Болгарии. За него, собственно говоря, и будут мстить, а вовсе не за Украину.
Да, ну это такой оптимистический взгляд, Наталья. Я думаю, что здесь мы можем противопоставить другой взгляд. Вот это очередная конференция оппозиции в Брюсселе. И нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов, создатель «Новой газеты», там сказал, что Россия больше не Европа. Президент Путин, полагаю, завершил мечту императора Петра I, который хотел прорубить окно в Европу. Это окно заколочено, видимо, тоже навсегда, во всяком случае, на время жизни ближайших поколений точно, сказал Муратов. Вот, Юрий, вопрос. Да, ну, Наталья, согласны или нет? Да или нет? Коротко.
не согласна. Мне кажется, что у нас есть огромное слепое пятно и в виде Великого Новгорода, и в виде Ивана Третьего. И вообще вот эта вся совершенно жуткая война – это повод пересмотреть не только историю последних 300 лет, но и повод для того, чтобы углубиться в более основательные слои русской истории. Не случайно флагом российской оппозиции сейчас является такой как бы новгородский флаг.
Спасибо, Наталья Шевшукова и Юрий Федоров были в нашем эфире.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио